Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач, специалист в области организации здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Мир и Божие благословения, дорогие телезрители.
Тема нашей передачи сегодня – уважение к старшим. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, уважение к старшим. Отец Александр, что же такое уважение?
Спасибо за вопрос. Но прежде чем разбирать каждый термин, необходимо знать его определение, правда?
Да.
Вот уважение, это можно увидеть во многих словарях. Очень популярно сегодня вики-словарь, да, когда люди не хотят или не помнят, что есть замечательные словари русского языка, великого русского языка, ну хотя бы пользуются этим словарем. Ну вот вообще уважение в русском языке, оно означает чувство почтения, отношения, основанные на признании чьих-нибудь достоинств, заслуг и высоких качеств человека, да? Угу. Ну вот вообще славянское слово «уважение», наиболее полно, наиболее так вот гармонично, оно сохранилось все-таки в украинском языке, вот. И там само слово «увага» означает «внимание». И вот это вот слово «уважение», это имеет очень глубокую такую основу, то есть внимание к тому объекту, да, или субъекту, в которому воздается вот эта вот заслуга. И вообще уважение – одно из важнейших требований этики, как современной мирской этики, так и духовной этики. Поэтому это термин, это чувство, оно должно прививаться с самых ранних лет, с пеленок человеку. И тогда в обществе, тогда вообще и в церковном обществе, и в гражданском обществе исчезнут очень многие проблемы, связанные с проблемой отношений, взаимоотношений между людьми.
Угу. То есть, как интересно, что уважение происходит от внимания. То
Конечно.
То есть не внимание к человеку, это не уважение.
Конечно.
А что же тогда такое почитание?
Ну, вообще, почитание и уважение, к сожалению, в современном русском языке, они сейчас начинают приобретать очень такой вот синонимический образ. То есть, иногда ставят знак равенства между этими двумя терминами. Но вместе с тем, почитание – это также имеет свои глубокие такие вот славянские корни, ну и оно более пронизано христианским духом. Угу. Вот, например, Священное Писание даровано народу Божьему навсегда, навечно, да? И нет такого времени, когда бы можно было сказать, что Ветхий Завет был действенен до определенного времени, а потом его отменили, потом дали Новый Завет. Нет, Ветхий и Новый Завет, они всегда консолидированно существовали в христианском мире и существуют до сих пор и будут существовать после нас. Поэтому мы должны это помнить и знать. И все записанные заповеди в Ветхом Завете, они действенны во всех поколениях. Тех, которые были и тысячи лет назад, да, и 100 лет назад, 300 лет назад, во все времена, как мы это понимаем, включая, разумеется, и наш нынешний 21 век. Угу. Поэтому все жизненные обстоятельства, как мы знаем, меняются, и мы это можем видеть на своей жизни. Вчера было одно, сегодня другое, завтра будет совсем третье, иное, чем сегодня и вчера. И сегодня вот эти вот обстоятельства, они отличаются даже от тех обстоятельств, при которых жили наши предки 100 лет назад, 300 лет назад. И суть законов, которые прописаны в Священном Писании, они не изменятся никогда. Угу. Поэтому мы должны помнить. Почему? Потому что эти законы дал нам Творец мира. И эти законы не изменяются, так же, как не изменяется Творец. Он всегда и вовеки тот же. В чем суть заповедей, в которых сформулировано вот в Ветхом Завете, в словах «почитай отца свою и мать свою», да? Мы все-таки тему эту обозначаем более все-таки к этой заповеди ближе. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что, ну, в другом контексте, конечно, можно рассматривать, но в советское время возникла хорошая формулировка «семья – это ячейка общества». Mm-hmm. Поэтому это на самом деле неплохая формулировка, мы должны чествовать эту формулировку. И поколения наши и последующие должны помнить, что настоящая семья — это, ну, действительно, тут уже не добавишь, не убавишь ничего, это действительно ячейка общества. Современного, я добавил бы, христианского общества. Так и должно быть, так заповедано. Так вот, в постоянном уважении, проявление уважения должно быть у детей постоянно. Почему? Потому что родители в определенный момент родили ребенка. Они о нем пеклись и пекутся, если они живы, да? Они его воспитывали, они тратили, ну, можно сказать, свое время. Да, это и природой заложено, да, это и благословлено Богом, но вместе с тем сам факт, само благословение Божие, оно совершается из времени во время, и поэтому вот это вот явление, когда родители пекутся о детях, дети должны это помнить, они должны придерживаться каких-то определенных правил. И человек, он должен возрастать все-таки в культуре, да? Культура — это возделывание, это вспахивание, это тогда, когда человек придерживается определенных законов, норм, правил, положений, канонов, потому что это все часто написано кровью. Как правила дорожного движения часто написаны кровью, так и вот эти вот законы, уложения, домострой, это тоже написано вот на ошибках и правильных каких-то вот действиях. Когда человек живет в гармонии с миром, живет в гармонии с Богом, живет в гармонии с окружающими людьми, даже животными, даже со всем творением Божьим, которое существует вокруг нас. Поэтому мы должны все это помнить. И вот человек, который родился, который воспитывался в объятиях отчих, так сказать, в объятиях родительских, должен помнить это. И он не должен быть такой вот кукушкой, которая выросла, которая наелась и улетела, и пропала. Да? Угу. Вот. Человек должен все-таки помнить своих родителей, и христианин особенно должен знать, что само это требование, оно прописано Богом. Это пятая заповедь Деколога, пятая заповедь, которую дал Господь народу Божьему. Вот. И эти заповеди никто не отменял. Единственное, Христос сказал, что самые главные заповеди — это возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, своим всем разумением, своей всей мыслью, своей. Вот. Ну а также вторая заповедь не меньшая — возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. И если даже вдаваться в критический анализ слов Христа Спасителя, то мы никак не можем найти здесь опровержение тех заповедей, которые Господь даровал ранее. Ведь и Христос говорил, что пришел я не нарушить ни одну из малых всех заповедей, а пришел их исполнить. То есть пришел их сделать более полными, более удобоваримыми, удобопонимаемыми, чтобы человечество как таковое могло ими пользоваться правильно, не по букве закона, а по духу закона. Потому что и все христианство, вся христианская традиция, она прежде всего зиждется на любви. Христианство — это зеркало. Любовь Божия, она солнечным светом сияет на человечество, а мы должны, как зеркало, уметь поглощать этот свет, преобразовывать и отражать его. И чтобы этот свет получал не только солнце, которое посылает этот свет, но и ближние, которые находятся вокруг нас, грелись от этого света, видели при помощи этого света, получали бы радость от этого света. И таким вот образом мы бы все-таки исполняли закон Христов таким вот образом.
Спасибо тебе, Александр. У нас звонок. Звонок из Воронежа. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
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 Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Воронежа. Вот,
очень приятно.
Хотел обратиться к батюшке, поскольку врач, задать такой вопрос. Вот у меня жена забеременела, у нее мы положили в больницу, и в больнице сказали, что у нее внематочная беременность, и срочно нужно сделать операцию, потому что в противном случае может лопнуть, ну, какая-то труба там, да, и это грозит жизни. Ну, и ребенок, и, естественно, погибнет, и матери. Вот, и срочно сделали эту операцию. Ну, а потом, как бы, посмотрели в интернете и выяснили, что, оказывается, это грех, который приравнивается к греху аборта. Вот как бы вы посоветовали, что нужно было делать в таком случае? Вообще не делать операцию?
Операцию уже сделали и совершили то, что совершили, я так понял.
Да, операцию сделали, как бы, ну, а вот теперь непонятно, что...
А плодное яйцо, плодное яйцо удалили, я так понял, да?
Да, удалили.
Я понял. Спасибо за вопрос. Дело в том, что вопросы, связанные с абортами, связанные с женской беременностью, мы рассматривали в одной из наших передач ранее. И вы можете, конечно, посмотреть это под соответствующим заголовком на сайте телеканала «Союз», и там рассматривается подобная ситуация. Ну, а здесь, в этом вашем отношении, необходимо все-таки смотреть ту документацию, которая была вам вручена в качестве выписного эпикриза. Поэтому дать однозначный ответ, конечно, здесь невозможно. Но если внематочная беременность действительно угрожала тому, что могла пострадать и мать, и при этом плод не развиться, то, естественно, это является показанием для того, чтобы перевязать маточную трубу и избежать такой вот проблемы, как смерть матери. Потому что есть доказанные факты, доказанные эксперименты, когда если плод развивается не в матке, то достигнув определенного момента, ну, допустим, месяц, два, три, в разных случаях по-разному, какая локализация крепления плода вне матки, и все равно плод бывает, погибает. И таким вот образом очень часто погибает и женщина, и плод. Но это не является, конечно, таким вот всеобщим ответом на все вопросы, это не является оправданием. Каждый случай, он рассматривается в отдельности. Ваш тоже нужно смотреть уже и решать по факту выписного эпикриза, то есть смотреть на это.
Отец Александр, а как уважение проявляется на практике?
Ну, вообще, уважение на практике, оно проявляется, прежде всего, всем известным словом – послушание. Слышали, наверное, вы слышали, конечно. И все православные христиане тоже слышали об этом. И вот это послушание, оно выражается в повседневной практике, в том, что дети должны стараться не перечить родительской воле. Вот. Конечно же, мы, те, которые читали и апостола, помним, что дети, повинуйтесь родителям вашим, а отцы, не досаждайте детям вашим, потому что все-таки люди — это такие вот созданные Богом высшие существа, которые должны расти и развиваться и по законам биологии, да, потому что мы живем в природе и, конечно же, развиваемся по законам биологии, которые Господь таким вот образом мудрым устроил на нашей земле. Поэтому существует так называемая психология отношений, физиология отношений, психология взаимоотношений, вот, и физиология взаимоотношений. И поэтому, конечно же, когда человек растет, меняется гормональный фон, гормональный статус, да, тут много-много-много факторов, которые могут влиять на человека. И люди начинают себя вести совсем по-другому. Вот был мальчик до 7 лет один, да, в 13, в 15 лет он совсем другой, хулиганом становится. Ну, здесь нужно понимать, то есть родители, когда заводят детей, да, когда они решают воспитать ребенка, они должны прочитать большущую кучу литературы. Не одну книжку, не две. Они должны все время познавательным процессом заниматься. Причем этот познавательный процесс очень хорошо было в христианской деревне, да, когда бабки знали. Ну, бабки не те, которые занимались колдовством, там, какими-то оккультными техниками или практиками. А те бабки, которые ну, действительно ходили в храм Божий, которые соблюдали посты, которые молились, но на протяжении всей своей жизни они знали, как ребенок растет, что меняется. Да? Угу. Вот. Это не только бабки, это и деды. Вот. Угу. И очень была хорошая практика, особенно вот в... Вот в мордовских вот этих вот окраинах, деревнях, когда вот люди живут несколькими поколениями, да, то есть там дядья, тетки, угу. Когда в одном доме живет семья в 25-30 человек, угу. Да, и угу. Вот этот вот круг, они умеют жить в этом обществе, в этом социуме. Ведь если мы вспомним историю, да, то там и крепостное право, оно было очень простым, потому что один за всех и все за одного. Вот, это именно оттуда. И поэтому здесь вот мы должны помнить это. Почему это все происходило, когда один за всех и все за одного? Потому что вот это почитание, вот это вот уважение, оно впитывалось с молоком матери. То есть вся система взаимоотношений, вся социальная модель, которая существовала в этих деревнях, она была направлена на то, чтобы организовать вот эту вот ту, так называемую нормальную христианскую ячейку общества. Угу. Это трудолюбивый народ, это богобоязненный народ, который хотел воспитать поколение боголюбивое, христолюбивое, ну и чтобы страна и общество в целом развивалось нормально. Поэтому мы должны брать это как пример и транспонировать, переносить это все вот как бы в нашу жизнь. Почему в России очень много народов и очень мало, в принципе, конфликтов? Потому что на протяжении большого количества времени мы научились брать у всех понемножку, да, и в свою жизнь, как бы в своей жизни это все практически применять. Другое дело, что сегодня существуют различные пиар-технологии, различные грязные технологии, угу. Когда пытаются рассорить вот эту вот многонациональную семью, да, вот. Но в России этот номер не пройдет, потому что у нас есть такой вот иммунитет. Вот, так сказать, русский, российский иммунитет, когда, ну да, бывает там, конечно, вот эти вот стычки, столкновения вызывают какую-то реакцию в обществе. Но после этого, когда мы поймем и определим место этим событиям, такие явления больше у нас не пройдут. И мы можем потом свидетельствовать всему миру, и христианскому, и нехристианскому, о том, как можно жить в семье с многосотенной семье, да, национальной такой, многонациональной, и жить в мире, благополучии, в христианском возрастании, в успешности, с уважением, почтением ко всем тем членам общества, которые живут в этой семье. Так вот, вся вот эта вот модель, в которой выражается уважение на практике, она зиждется прежде всего на 10 заповедях. Да? И я вот хотел бы всем телезрителям повторить вот эти 10 заповедей. Ну, я зачитаю их в синодальном переводе, но каждый человек может их, конечно же, открыть Священное Писание и найти. Первая заповедь: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Господь очень ревнивый. Да, вот если вот так вот смотреть, он очень ревнивый, он не признает никакого существования, никакого бога, никакого башка рядом с собой. Вот, поэтому мы абсолютно не должны увлекаться никакими оккультными науками, никакими суевериями и магизмом, потому что все это нас отворачивает от Бога, и мы оскорбляем этим Бога. Ведь смотрите, какая ситуация. Если в нормальной семье как бы начинается разговор о том, что а вот у другой муж лучше, да, то в семье начинается ссора, да, и это модель такая упрощенная, а вот Господь, который чистый, в котором нету ни грязи, ни порока, ничего, он, ну, начинает вот как бы думать, так, подожди, тут совсем два несовместимых компонента, со мной больше, это все сгорает, это все очищается, и люди очень сильно страдают, которые используют в своей жизни магизм, суеверие, оккультные практики, это все вообще нехорошо, это очень плохо. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть мы понимаем, что Господь запрещает нам поклоняться различным кумирам. И это абсолютно не камень и не упрек в нашу православную церковь, что у нас кресты, иконы. Кресты, иконы — это символы нашего спасения, это графическое изображение того, что могли бы написать, допустим, на бумаге. И человечество, оно всегда должно помнить, что это наша культура, но культура не поклонения чужим богам, а поклонение единому истинному Богу, да, который на небе, который единый. Вот. И поэтому мы должны знать это и не вестись абсолютно ни на какие уловки сектантов и различных других псевдохристианских деноминаций, которые начинают умалять нашу веру, начинают умалять православие, говорить о том, что мы не на правильном пути. Мы на правильном пути, мы знаем путь спасения. Если хотите спастись, мы должны так отвечать, то приходите к нам, мы вас научим. И не надо слушать абсолютно никого. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Да? Все понятно. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Мы должны помнить, что в нашей православной церкви мы чествуем воскресение Христова, да? Угу. Это и есть наша суббота, потому что суббота, спасение, воскресение — это апогей Ветхого Завета, да, об этом говорили пророки, об этом говорили праведники, об этом вся как бы нота Ветхого Завета благовествует об этом. И вот это случилось, это произошло, и Господь ясно и подчеркнуто сказал, что воскресение является квинтэссенцией вот, да, вот этого делания священного. Мы знаем, что за воскресением следует наша кончина, и потом всеобщее воскресение, суд, ну как учит православная церковь. Поэтому мы должны святить этот день. Субботний день, воскресный, да, в субботу вечером мы идем в храм Божий, молимся за всенощным бдением, да, в воскресенье мы причащаемся святых христовых тайн, вот, и это должно быть каждую неделю. Не должно быть абсолютно у православного человека желания пойти на какие-нибудь митинги, Боже упаси, ни на какие сборища, ни на какие разборки, ни на какие там шоу и кино. Конечно же, мы не ставим какие-то жесткие рамки, жесткие такие вот традиции, но одно жесткое правило, которое должно запечатлеться в наших сердцах, это знать, что мы должны помнить вот этот день воскресный, мы должны отдавать этот день Богу. Если мы не будем этот день Богу отдавать, то день этот взыщется от нас, потому что Господь хочет этого, и мы должны угодить Богу. Мы должны любить Бога своего, если мы хотим от Него получать какие-то блага. Если человек не хочет от Него получать ничего, конечно, он отворачивается. Но отворачивается не Бог от него, человек отворачивается от него, уходит. И понимаете, здесь как автолюбители особенно хорошо знают, что если аккумулятор использовать в каких-то критических условиях, при сильном морозе, да, при сильном, при сильной жаре он начинает выходить из строя. Если его не подзаряжать, если не ухаживать за ним, то он садится и не работает. Так и душа наша, как этот аккумулятор, она должна получать благодать Всесвятого Духа, она должна восполняться вот этой благодатью, чтобы потом нам собираться силами, мыслями, чтобы мы функционировали с христианской точки зрения и могли помочь это сделать другим людям. Поэтому здесь вот это вот 10 заповедей, они служат для чего? Для православного христианского воспитания. Для того, чтобы воспитывать в людях уважение, почтение, да, то есть то, что касается нашей непосредственной темы. Ну а пятая заповедь — это «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». И действительно, нарушение этой заповеди вообще в Ветхом Завете, оно предусматривало такую вот смертную казнь. То есть если человек восставал против отца своего, ну, там определенные условия, конечно, были. Если он становился врагом своему дому, восставал на своего отца, то такого человека выводили за стан и побивали камнями. Угу. Ну, на практике, по-моему, ну, я не припоминаю, чтобы такое вот осуществилось. То есть, если человека воспитывать в правильном ключе, то соответствующих таких вот уложений, положений в качестве казни не возникало. Шестая заповедь, это мы помним, не убий, да, не убивай. Ну и действительно, человек не имеет права посягать на чужую жизнь, потому что не ты ее давал, Господь благословил жизнь, и Господь разберется, потому что Он хозяин жизни и смерти. Не прелюбодействовать, да, это касается всех тех людей, которые являются мужьями и женами. То есть ни мысли даже не должно быть у этих людей, чтобы уйти направо, налево. Угу. Есть муж, есть жена, есть дети. Вот, пожалуйста, воспитывайте, живите в мире, согласие. И Господь, и Церковь благословляет это делание. Не кради. Тут комментариев не нужно. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это лжесвидетельство, угу. Это обман, это различные действия, связанные с мошенничеством и всеми вот этими отсюда проистекающими делами. Поэтому православные христиане, они должны от всего этого отсекать себя, от своих близких, от своих детей. Они должны воспитываться вот в православной вере, в православной традиции. Не смотреть ни на какой Запад, не смотреть ни на какой Восток. У нас есть Русская Православная Церковь, у нас есть наш Первосвятитель, который хочет, чтобы все мы спаслись. Ведь задача патриарха не для того, чтобы сделать с человеком что-то не так. А задача патриарха для того, чтобы он взял эстафету у предыдущего, несет ее сейчас, и, конечно же, когда-то через несколько десятилетий придаст ее следующему. Но для чего это все происходит? Патриарх нужен нам для того, чтобы вот это вот слово Божие, оно имело отголосок и эхо, да? Так вот, и чтобы люди правильно понимали это слово Божие в свете современной традиции православной, в свете современного понимания православия, правильного понимания. Для этого существует иерархия, священноначалие и, конечно же, патриарх. Это заповедано Богом. Мы не имеем права покушаться на Бога. Господь нам заповедал патриарха, поэтому мы должны любить своего патриарха. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего. Это десятая заповедь. Не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. И вот эти первые пять заповедей, они прежде всего регламентируют отношения человека с Творцом. Да? То есть наши отношения с Богом, да? Вот. А вторые пять – это посвящены заповеди по взаимоотношению между нами людьми. То есть Господь все предусмотрел, все по отношению к себе. Это пять заповедей, да, первая скрижаль. Угу. И остальные – это по отношению между людьми. Чтобы мы не ссорились, чтобы мы не убивали, чтобы мы не воровали, чтобы мы не обманывали друг друга. Это касается всех абсолютно людей, всех слоев населения. Поэтому нет человека, который имеет иммунитет, может сказать, вот это для вас заповеди, а для меня они другие. Нет. Дорогие мои, это заповеди даны всем нам, и мы должны ими руководствоваться. Но прежде всего, самая главная заповедь – это когда человек любит своего ближнего. Пусть он не очень хороший, пусть он злится, пусть он в чем-то нас не устраивает. Но мы должны этого человека любить. Любить – это не сюсюканье. Это умение правильно наставить этого человека на путь, спасение, чтобы этот человек не споткнулся. А когда надо дать пинка для того, чтобы человек не падал, ну, надо дать, значит, чтобы он шел в правильном направлении. Вы помните, по-моему, вы играли курсантов, да, такую военную тему. И вот в армии тоже очень хорошая традиция есть, когда человека через вот такое вот послушание, когда человека через, может быть, силу заставляют любить нашу Родину, да? Почему? Потому что эти законы, эти правила, они необходимы для нашего обывателя, который приходит в армию. Он должен знать, что такое Родина, он должен знать, что такое начальство, он должен знать, что такое мать родная, чтобы не продать ее. И, конечно же, получает иногда и пинка, чтобы выполнять правильно поставленные цели и задачи. Да? И эти цели и задачи ставятся не только армией, они ставятся обществом, они ставятся и церковью. Поэтому всякое в жизни бывает, и все равно, несмотря на все это, нужно любить всех ближних, любить наше Отечество, какое бы оно плохое ни было, да, со слов недругов. Ну, наше Отечество такое, какое оно есть. И очень много зависит от нас самих, как мы это Отечество будем представлять нашим потомкам.
Угу. Отец Александр, прошу прощения, да. У нас еще один звонок, очень давайте хорошо. Ответим. Звонок из Москвы.
Я?
Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. И в Пятой заповеди сказано, что почитайте отца и мать. Но если отец не выполняет отцовских обязанностей, то есть не занимается воспитанием сына во младенчестве, затем сын вырастает, и отец в подростковом возрасте оставляет семью. Как быть ребенку, как уважать этому ребенку отца, когда проходит время, сын вырос? То есть здесь двойной вопрос.
Я понял, спасибо. Значит, отвечая на ваш вопрос, могу сказать следующее. Дело в том, что если человек не будет уважать своего отца, который дал ему жизнь, неважно, ушел он к другой, к другому, или много-много-много-много-много, ну, может быть, факторов, которые люди, к сожалению, перечисляют. Вот на исповеди очень много. Ответ один – молиться за него. Благодарить Господа, что родился сын, что сын здоровый, что сын может выполнять все мужские функции, что и задача матери воспитать этого сына для отечества, для церкви, для семьи. Для семьи, чтобы сын вырасти, да? Чтобы он не повторил этот путь. И вот задача матери, она должна научить сына простить вот этот вот недуг, который случился. Но случается такое, вот человечество все грешно. Вот случается такое, и это не самое страшное, да? Вот страшнее было, если бы сын инвалидом каким-нибудь родился, да? И здесь, конечно же, поможет, и церковь поможет, и общество поможет, и в чем-то и медицина поможет. Но задача матери не гипертрофировать эту проблему, а прежде всего сказать лучше: отец улетел в длительную командировку. Вот куда-то как-то вот под благовидным предлогом. И для того, чтобы исполнить заповедь вот эту, которую Господь даровал, вот поверьте мне, если воспитывать сына в таком ключе, то Господь помогает в этой жизни. А если будет гипертрофироваться эта ситуация, если атрофия происходит, если происходит ну, такая вот, ну не очень хорошее слово не буду говорить, медицинский термин есть. Вместе с тем, нужно матери воспитывать сына в православном таком вот ключе. За все благодарите Господа. Благодарите, что у вас есть ребенок. Что еще нужно матери? Угу. Воспитывать сына. Ну, а кусок хлеба дадут и соседи, и вещи дадут. А если хотите, ну извините, кататься на Мерседесе новой модели, да, и жить в центре Москвы в пятикомнатной квартире, ну извините, христианам это не нужно.
То есть благодарить как бы вопреки, не благодаря,
конечно,
а вопреки.
Конечно. Угу. Ну что, если люди не все, нету людей ангелов, да, вот, все грешники. Ну, кто-то в этом прокололся, кто-то в другом прокололся. Покройте любовью своей. Ну, ты же связался с этим человеком. Ну, что тебя толкнуло на связь с этим человеком? Если вы поженились, нашли хорошие, вам было вместе хорошо, а потом что-то произошло, что, ну, ушел. Ну, ушел. Ну, Господь ему судья. Вот. А ты должен воспитывать человека в свете православного понимания. Священное Писание. Вот берешь, и это учебник жизни. Вот Святое Евангелие – это учебник христианской жизни. Поэтому мы должны помнить это и детей наставлять в том, что не в ненависти к отцу, да, или к матери, а к любви.
Отец Александр, а как следует мирянам проявлять уважение к церкви и церковным служителям?
Вот к мирянам, к церкви у нас должно быть очень такое вот отношение к церкви высоким, возвышенным, да, вот, как птица вот летает, да, и человек желает вот полететь на месте птицы, так вот и отношение к церкви должно быть как к институту христианскому, институту духовному, институту не в современном смысле понимания вот учебного заведения, а в том плане, что это институция это явление, которое ниспослано Богом. И прежде всего человек должен быть причастным к этому явлению, к церкви. Он должен себя причислять к члену этой церкви. Поэтому мы должны относиться к церкви, абсолютно невзирая ни на какие абсолютно хулы, осуждения, обсуждения. Церковь — это мать родная. Мать может бросить, да, дитя своего, но церковь никогда свое дитя не бросает. Мы должны это помнить. Поэтому церковь — это святое, Богом сданное общество. Церковь — это все мы с вами. Вместе со священниками, вместе с монахами. И если Господь соорудил это здание, то Он его будет и поддерживать. Естественно, есть различные болезни, как и в любом организме. Есть болезни? Есть болезни. Все болеют? Все болеют. Почему, если Христос и апостолы сравнили церковь с организмом, почему этот организм не может болеть? Может болеть, может болеть. Происходит самоизлечение, происходят какие-то операции, там, манипуляции врачебные. Для этого существует у нас патриарх, для этого есть епископы. Ну вот очень такая тонкая система. И все происходит как по законам физиологии, да, духовной физиологии, прежде всего. Есть прописанные законы, есть прописанные правила, и Господь над нами руководствует. Головной мозг — это Господь Иисус Христос. И то, что дается выше до мозга, все это Христос. Все остальное мы, ну, как бы члены этого организма большого. Поэтому у мирян даже не должно быть и тени сомнения, что в церкви что-то не так. И тени сомнения. И к священнослужителям у мирян должно быть отношение очень уважительное. Очень плохо, когда один священник, подходя, подходит человек, вот православный, и говорит: «Батюшка, благословите». А на что тебе благословить? Ну, мне рассказывают просто. Ну, обычно благословение Господне да пребывает с тобой и на все твои добрые дела, которые ты собираешься сделать. Ну, обычно вот такая формулировка благословения. А если, ну, а на что тебя благословить? Человек теряется, он не знает, что, да? Ну, не все же священники такие, да? Ну, кто-то такой, у него встал не с той ноги. Не надо на это обращать внимание. Но каждый мирянин должен знать, что увидел священника, батюшку. Ну, можно, конечно, спросить сейчас очень много различных ряженых. Спросить, ну, если священник позиционирует себя как, или нам известно, что этот священник служит в таком-то храме, в таком-то месте, всегда надо брать благословение. Всегда. Я когда мальчиком был маленьким, чтобы у батюшки не взять благословение, это преступление, я считал. Для себя, прежде всего. Это моя личная трагедия. Если, а если священник, дая благословение, там что-то, ну, говорит, что я что-то неправильно сделал, то это был поводом для того, чтобы задуматься, а какое мое место в церкви. Поэтому каждый мирянин должен знать, что увидел священника с крестом, епископа тем более, должен всегда с благоговением подойти и спросить благословение. Вот. И абсолютно не нужно ни слушать никого, ни чураться, ни чуждаться. Священники даны Богом для того, чтобы они предстояли перед обществом и возносили молитвы, и совершали бескровную жертву для нашего спасения.
У нас еще один звонок, отец Александр. Звонок из Волоколамска. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно задать такой вопрос? Скажите, пожалуйста, вот после причастия все время обливают какие-то страсти и искушения, очень гневливые становлюсь, раздражительные, со всеми ругаюсь и даже очень вдруг курить начинаю. Как вот с этим бороться? Может, молиться как-то?
Курить?
Или, может, что-то подскажете, потому что прям невозможно. Даже боюсь уже лишний раз идти причаститься, потому что прям такие напасти нападают.
Ясно. Спасибо большое. Но прежде всего, если вы хотите курить, то женщина вообще не должна курить. Это я могу сказать как священник, как врач. И православный человек, и курево, и алкоголь, и наркотики — это несовместимые понятия. Поэтому вы определитесь, вы православный человек или нет. Если вы выбираете православие лайт, так сказать, по облегченной схеме, то такого не получается. Вот. А прежде всего, бросьте курить. Прежде всего, возьмите себя в руки. Если у вас такой расхлябанный характер, и вы пытаетесь взяться за сигарету и успокоить себя посредством курева, курево не успокаивает на самом деле абсолютно. Это научный факт. Вот люди сами себе вбивают в голову, что они успокаиваются через курево. Но на самом деле никакого успокоения нету. происходит разрушение нервной системы, происходит разрушение иммунной системы. Поэтому кроме вреда курево не приносит никакой пользы. Поэтому бросьте курить прежде всего, потому что курево — это большой грех. И у нас была также тема, посвященная табакокурению, угу. Вот, на Союзе. Поэтому здесь необходимо понять, кто вы? Надо идентифицироваться, православный ли вы человек. А если православный человек, нужно придерживаться определенных правил. Конечно же, борьба, она будет на протяжении всей нашей жизни. Невозможно сказать, что человек вот причастился, стал святым, уподобился Богу. Да, в сам момент причастия, когда святыня соприкасается с нашим телом, она очищает от всякой скверны нас. Но мы должны помнить, что мы живем на протяжении определенного времени, и сатана всегда будет испытывать наше сердце, испытывать нас на нашу... Понятно, что. Угу. Поэтому мы должны себя держать в руках. Если гневается человек, значит, нужно любить ближнего, да? Если ворую, значит, должен отдавать. Есть, угу, такая книга «Добротолюбие» в 5 томах. Поэтому это должна быть настольной книгой. Поэтому ее надо прочитывать в течение года наряду с Псалтырью и Священным Писанием. И тогда все вот эти вот плохие качества, о которых вы рассказываете, они все изживутся. Потому что вы запрограммируете вот эту вот информацию, которая содержится в Священном Евангелии, да, в Священном Писании, в святоотеческом наследовании, происходит вот это вот переформатирование образа мысли, метаноя, угу, такая происходит, да, и наряду вот с таинствами покаяния, да, и исповеди, таинствами еле освящения, соборования, причастия, угу, становится в радость человеку, человек живет и наслаждается вот этой вот христианской полнотой жизни.
Отец Александр, у нас не так много времени осталось до конца нашей передачи, хотел бы задать такой вопрос. Кого вы считаете примером для священнослужителей?
Спасибо за вопрос. Ну, конечно же, примером для всех нас, я считаю, вот в моей жизни сыграл большое значение наш нынешний святейший патриарх Кирилл. Это замечательнейший человек, литургист, богослов, служитель такой, рьяный. Вот он очень любит служить, всегда любил служить. Я всегда поражался вот этому вот пылу и такой вот страсти к службе, очень в хорошем смысле этого слова. Ну, блаженнейший митрополит Владимир, это митрополит Киевский и вся Украина. Каждый день служит, каждый день причащается. Это надо иметь такую силу воли. Святейший, по-моему, тоже так же. Вот. А из покойных это митрополит Никодим Ротов. Это митрополит Ленинградский и Ладожский. И вы знаете, когда я учился в военно-медицинской академии, а потом в другом медицинском вузе, а потом в семинарии, потом в академии. Uh-huh. Я всегда, когда посещал Петербург, всегда навещаю его могилочку. Вот. И мне кажется, что он слышит молитву, потому что, ну, он какой-то близкий по духу человек. Это был настолько монашествующий, ну, митрополит-монах, понимаете? Есть митрополит ради митрополита, а есть, uh-huh, митрополит-монах. Человек церкви. Даже есть такая книга «Человек церкви». Я думаю, что каждый служитель, ну, тот человек, который хочет посвятить свою жизнь служению церкви, он должен помнить о том, что были такие вот великие люди. Вот. И, конечно же, смерть человека, она определяется многими факторами. И вот митрополит Никодим умер на службе. На службе у Бога. Угу. Да? Вот. Поэтому он умер не где-то там, не на даче, не умер, исполняя церковное послушание, да, высокое. Возложено на него церковное послушание. Вот. И умер в достаточно хорошем месте, колыбели христианства. Вот. Поэтому мы не должны никаким образом не ставить его в пример. Мы должны, угу, ставить его в пример наоборот, вопреки всем мыслям. Вот. И я помню перед экзаменами, вот, семинарии, да, и когда я ехал, допустим, в Смоле, сдавал семинарию экзамены, я всегда заходил на могилочку, ставил свечечку, просил, угу, его, у креста там такой большой крест мраморный, просил у него. И знаете, меня поражала вот надпись на этом кресте: «Господи, азе яко человек согреших, ты же яко Бог щедр помилуй меня, видя немощь души моей я». Там написано так. Ну и православный человек знает, откуда эти слова взяты. Ну вот, и Вот эти вот слова, они до сих пор запечатлелись в моем сердце, и я верю, что запечатлеваются во всех сердцах, которые бывают там, которые молятся там. Вот. И вот для православных людей, конечно же, он является высоким образцом, мерилом того священнослужителя, который должен служить нашей Русской Православной Церкви. Ну, для диаконов и современных, конечно же, это знаком мне лично архидиакон Андрей Мазур. Это человек-легенда, да, всем известный. Для священников, ну, в моей жизни я очень часто исповедовался и причащался, и наставлял меня на начальных путях жизни церковной. Это протоиерей Николай Гундяев, это настоятель Спасо-Преображенского Петербургского собора. Вот. Ну вот эти вот светильники сегодня, люди, которые очень много других есть. Но я рассказываю с теми, с кем я лично сталкивался, и могу вот поделиться, вот обратите внимание на этих людей, на этих святой жизни людей. Те, которые живут, мне кажется, они святые. Понимаете? Святые по тем поступкам, которые они сделали. Мы можем делать какой-то краткий анализ по тому, как они сделали. Да? Вот. Так вот по этой жизни они святые для меня. И пусть бы кто там что ни говорил, какие бы богословские тезисы, изложения не высказывал и не выражал, это святые люди, которые посвятили свою жизнь на служение церкви. Все делают ошибки какие-то, несомненно, но мы люди и должны помнить, что любовь превыше всех начал.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время наше подошло к концу. Прошу вас благословить наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч.